Фрайхов не настолько уж и глупа, поскольку заходит ко мне слева, отходя от Ван Дикена с его копьем. Вздергивает верхнюю губу и скалит большие зубы. «Не кидай!» — шипит. Похоже, хорошо оценила возможности Ван Дикена. Может, хотелось ей понять, как такие вещи делает ее собственная армия.
«Я свалю его кнутом, а тогда приколи его к земле. Потом возьмемся за пастора».
Вот он. Момент, когда глаза ее сужаются, а потом щупальце стреляет наискось и со свистом. Я делаю полшага, но натыкаюсь на Фьёльсвина, который прыгает навстречу Фрайхов. Я отпрыгиваю, чтобы не упасть, а щупальце оплетает норвежцу предплечье и вязнет в сжавшемся кулаке. Вся его ладонь и предплечье закованы в членистую ледяную перчатку, что тянется до самого локтя. «Быстрее, Вуко!» — стонет он, а ледяная броня начинает исходить паром. Фрайхов каркает от усилия ярости, безрезультатно дергая бич. Я разворачиваюсь к Ван Дикену, тот резко отводит руку и метает. Копье летит в мою сторону, поблескивая листовидным наконечником. Это не слишком-то и тяжело. Вопрос техники, тренировок и рефлексов. Сперва нужно научиться обратному хвату. Древко ловим с большим пальцем, устремленным на противника, отшагнув правой ногой. Ее нужно развернуть пяткой вперед. Потом движение бедер, оборот и бросок. Достаточно коллеги с палкой, пары свободных дней и немного мотивации. У меня мотивация есть. Некогда один идиот бросил в меня в упор копье и почти меня убил, потому что я им пренебрег. Потом я тренировался долго и тщательно. Это длится секунду. Перехватываю копье и мечу его назад, даже не задумавшись. А потом мы стоим, словно живая картина. Остолбеневшая Фрайхов все отчаяннее дергает бич, на руке у Фьёльсвина тает броня, шипя и выбрасывая клубы белого пара. Отступивший на несколько шагов Ван Дикен, проткнутый на вылет, ошеломленно стискивает древко. Бонсфиф, оба медведя, когда в него попало предыдущее копье, превратился в сварочный агрегат, но тут копье лишь слегка дымится. Он модифицировал его, хотел, чтобы я страдал. Вижу это в его глазах, прежде чем он начинает кричать.
«Вуко!»
— хрипит Фьёльсвин, а потом кричит, когда слой льда делается слишком тонким и поддается. Фрайхов дергает за щупальце, крутит им над головой. Я проверяю все этапы визуализации, которые вертятся в голове, пожевывая свою бесценную, полную фактора М сливку и сплёвываю в женщину косточкой. Слышу громыхание, но вовсе не оглушительное. Просто косточка от сливы переходит сверхзвуковой барьер. Фрайхов отступает, все еще размахивая кнутом над головой. Ее отбрасывает на несколько шагов, но она удерживается на ногах. Все еще стоит, вытянув руку над головой. Бич выпадает на гальку. Она смотрит вниз, неуверенно поводя по своему пустынному плащу, по груди, где разливается темное пятно. Но плащ и так красен. Разглаживает его и видит небольшое овальное отверстие. Черную дыру, в которую выплескивается пульсирующий поток крови. Смотрит на меня с недоверием, а потом принимается кашлять, а по подбородку ее течет струйка крови. Поднимает бессмысленные глаза, раскачивается, а потом склоняется до своего бича, вернее, пытается, потому что видит, как пальцы ее удлиняются, вьются, как появляются на них листья, а потом она бросается на утек, неловко ставя ноги и покачиваясь, но не может убежать и на десяток метров, врастая в яловую черную гальку, а крепкая крона ее начинает шуметь на ветру. Крутящийся щит из гальки рассыпается вдруг с грохотом, а пассионария Калло падает и теряет сознание. Фьёльсвин стоит на коленях, раскачиваясь вперед-назад, закусив губу, бледный, словно стена, и мне кажется, что сейчас он отправится следом за Калло. «Прости, дружище», — говорю я, расстегивая штаны, — «но нет другого выхода. Так нужно». А потом Фьёльсвин засыпает. Вдруг, словно после укола, я остаюсь в одиночестве с двумя погруженными в летаргию и двумя трупами. Сажусь на берег моря, гляжу в волны и безуспешно ощупываю карманы в поисках трубки, кисета и огнива. Ничего. Значит, даже если бы я не отложил меч в башне шепотов, все равно проснулся бы на острове без него, а потому можно и не винить себя. А потом я слышу скрип повозки, запряженной осликом. Сперва вижу его как огромную светящуюся фигуру, встающую на фоне неба. Но с каждым шагом, когда он ко мне приближается, гигант, шагающий по воздуху, превращается в тень, отбрасываемую в небеса небольшой фигуркой на козлах повозки. Се близится одноглазый карлик.
«Ты вроде бы поставил на меня», — говорю я.
Он соскакивает на гальку. Таинственный отсвет бесследно исчезает.
«Поставил».
«Тогда дай мне чего-нибудь попить. И чего-нибудь перекусить тоже было бы кстати. Не помню, когда ел в последний раз».
Он разворачивает чистую тряпицу, доставая сухую бесформенную колбаску, похожую на болонскую. Вяленый сыр, пару краюх хлеба, посыпанных крупной солью, и какие-то травяные перья, которые я готов считать местным соответствием лука. Рядом ставит пузатый, оплетенный лозняком кувшинчик.
«Жаль, что у тебя нет еще и набитой трубки», — говорю я с полным ртом, пока он стоит в повозке и роется в корзине.
Кидает мне сигару Кахиба, упакованную в металлический футляр, и коробочку спичек. Я смотрю с недоверием.
«Но не делай такого лица. Мы вне мира. Тут у меня немного ограничений, да никто и не видит. Технически говоря, я ведь типа бог».
Какое-то время я ем и не разговариваю, поскольку мне кажется некультурным говорить с полным ртом. А потом раскуриваю сигару и стараюсь вспомнить, такая ли она на вкус, как должна.
«Ты обещал мне пару объяснений», — напоминаю я.
«Обещал, но сомневаюсь, что это сделает тебя счастливым».
«То, чего я не знаю, лишает меня покоя».
«А то, что сможешь узнать, лишит тебя сна».
«Ладно, почему мы так похожи? Это ж невозможно. Нас разделяет целый космос».
«Это очевидно. Мы похожи, поскольку мы родственники. Происходим из одного рода. Только мы куда старше. Некогда большинство из нас утратили свои тела, и они начали распадаться, стареть. Потому нам понадобилось немного свежей крови. Те внизу, они омоложены, они скрещены из нас и вас. Получили вашу молодую кровь, получили начало ваших разных культур и мир».
«Меня выслали еще и за тем, чтобы я узнал, что такое магия».
«И что такое магия? Сумел бы это сказать? Что? Что-то, чего нет? Или только что-то, чего ты не понимаешь? Для твоих приятелей там, внизу, в ледяном саду, все, что ты делаешь у себя дома, чудеса, одно за другим».
«Ладно, это был простой вопрос. И я имел в виду, что оно такое в урочищах».
«Это остатки. Немного одичавшие и немного обезумевшие остатки».
«Какие остатки?»
«Остатки старого мира. Тем он жил и из этого состоял. И это его уничтожило. Если можешь сделать что угодно почти из ничего, зачем развиваться? Зачем делать что бы то ни было? Обычные вещи можешь получить без усилия, а необычные можешь делать в таком масштабе, и они могут оказаться настолько безумными, что становятся опасными».
«Но что оно такое?»
«У тебя в голове есть слово-отмычка. Заклинание. У тебя много таких слов, что подобны шкатулкам. Вкладываешь в них разные вещи, закрываешь, и вот тебе решение. Больше об этом не думаешь. Сейчас я скажу, а ты закроешь это внутри себя в шкатулку и успокоишься. То, что мы зовем песнями богов, это мнемоуправляемые нановекторы. Доволен?»